Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исфирь». События, которые описаны здесь, происходят примерно за 30 лет до того, о чем говорится в книге «Неемии». Есть предположение, что Неемии удалось отстроить Иерусалим именно благодаря поддержке царицы Исфири. Ее положение в качестве жены персидского царя дало евреям великое преимущество. Трудно представить, что могло бы случиться с еврейским народом, если бы не посредничество и не заступничество Исфири. Возможно, Иерусалим не был бы восстановлен, и все в мире было бы по-другому. Но давайте вернемся во дворец Артаксеркса. Это был роскошный дворец, который достался правителю Персии от его предшественников. Во время раскопок на месте древнего города Сузы была обнаружена надпись, которую предписывают Артаксерксу II. Вот что там говорится. «Мой предок Дарий построил этот дворец в прежнее время. Во время царствования моего деда Артаксеркса I дворец сгорел, но я его восстановил». Итак, дворец этот был резиденцией Дария, который, как мы помним из книги Езекии, дал указ строить Иерусалимский храм. В этом дворце жил Артаксеркс, или Ксеркс, муж Исфири, и впоследствии Артаксеркс I, который дал повеление Неемии восстановить Иерусалим. Еще в конце XIX века при раскопках были найдены царские ворота, внутренний и внешний двор, и даже определено то место, на котором был сад при дворце. Итак, давайте продолжим изучение книги «Исфирь». Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы закончили нашу беседу на том, как Мардохей написал царице Исфирь письмо с просьбой помочь народу израильскому, которому грозит опасность полного уничтожения. По-моему, Мардохей становится благородным человеком. Это уже не тот тщеславный родственник, который готов был отдать Исфирь в гарем к персидскому царю. Если потребуется, Мардохей готов умереть за Бога, а Исфирь ведет себя как настоящая царица. Она действует осмотрительно и, получив письмо Мардохея, не сразу бросается выполнять его просьбу. Ей необходимо время, чтобы все взвесить, ведь речь идет о ее жизни. Царь может просто убить ее, если она войдет к нему без приглашения. Итак, читаем стихи с 15 по 17 из 4 главы книги «Исфирь». «И сказала Исфирь в ответ Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, а я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю». Хотя это против закона. И если погибну, погибну. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Исфирь. Вот слова благородной женщины. Исфирь говорит Мардохею, чтобы он собрал всех евреев города и чтобы они все постились. Она со своими служанками сделает то же самое. После этого она пойдет к царю просить помощи, даже если ей придется умереть. И снова мы видим, что здесь нет и намека на молитву, то есть на обращение к Богу. Почему Исфирь не молится? Потому что она, как и все евреи, отошла от воли Бога. Когда пророк Иона пытался убежать от Бога на корабле, он тоже не пытался молиться. И это неудивительно. Трудно молиться, если ты отошел от воли Бога. Конечно, возможно и такое, что какие-то евреи все же молились, но об этом здесь ничего не сказано. Решение Исфири идти к царю – очень смелый поступок. Она готова пожертвовать своей жизнью ради народа. Но у нас с вами есть тот, кто еще более смел и благороден, и кто уже пожертвовал своей жизнью ради нас. Он спустился с небес на землю, облекся в наше человеческое естество. В 28 стихе 20 главы Евангелия от Матфея для нас с вами записаны слова Христа о том, что Он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Теперь давайте обратимся к изучению 5 главы книги Эсфирь. Прочитаем 1 стих. «На третий день Эсфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его». Мы видим, что царь сидит на престоле напротив входа во дворец. Вокруг него собрались придворные, одетые в роскошные пестрые одежды. Только представьте себе всю эту роскошь. Восточные балдахины, гобелены, золото, серебро и мрамор. Вполне возможно, царь занимался государственными делами, когда Эсфирь вышла из ниши или из-за колонны. Но она была прекрасна и потому нашла милость в глазах царя. Прочитаем 2 стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра». Эсфирь хорошо подготовилась к тому, чтобы предстать перед царем. Вы помните, когда она впервые предстала пред царем и выиграла конкурс красоты, ей не понадобились ни дорогие одежды, ни другие хитрости, которыми пользовались все остальные девушки. Она победила только благодаря своей естественной красоте, и царь сразу полюбил ее. Однако на этот раз она старательно готовилась к встрече. В стихе говорится: «Эсфирь оделась по-царски». А это значит, что она надела все лучшее, что у нее было. Вот почему я говорю, что она была прекрасна. В тот драматический момент, когда она вошла и остановилась, царь взглянул на нее. Поднимет ли он свой скипетр и разрешит ли начать разговор, пока неизвестно. Но я просто уверен, что вот сейчас эта еврейская девушка начала молиться, хотя нам об этом ничего не сказано. Эсфирь наверняка очень хорошо понимала, как она беспомощна. И царь протянул к ней свой золотой скипетр и, быть может, даже улыбнулся. Тогда Эсфирь подошла и, как предписывали обычаи того времени, коснулась его. В беседах по книге «Эсфирь» я не раз уже касался непреложности закона медян и персов. В этом смысле их закон можно уподобить закону Божьему, который гласит: «Душа согрешающая, та умрет». И закон этот неизменен. Бог не может изменить его, не изменяя своей сущности. В этой сцене с царем есть и другая сторона. Протянув свой скипетр, царь даровал Эсфире жизнь. И сегодня наш Бог протягивает человечеству свой скипетр. Конечно же, верно то, что мы все согрешили и недостойны славы Божьей. Верно то, что мы умерли в преступлениях и грехе. Верно то, что душа согрешающая умрет. Но наш всемогущий Бог обладает возможностью преодолеть этот закон. Бог сделал так, что карающие последствия закона обрушились не на нас, а на Иисуса Христа, Сына Божия, который Сам пришел на эту землю, взял на Себя наши грехи и заплатил за них. При этом закон Божий остался неизменен. Он действует и сегодня. Бог спас нас только потому, что кто-то уже заплатил за наши грехи. Он умер за нас на кресте. И потому Бог протягивает всей земле скипетр своей благодати, говоря каждому человеку: «Ты можешь прийти ко мне, ты можешь коснуться скипетра моей благодати, ты можешь принять от меня спасение». Итак, Эсфир пришла к царю без приглашения, и царь тут же понимает, что она никогда бы этого не сделала без крайней необходимости. Читаем третий стих. «И сказал ей царь, что тебе, царица Эсфир, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Он понимает, что ее привела не какая-то мелочь. Он уверен, что она пришла не денег просить на новую шляпку. Он чувствует, что ее что-то очень беспокоит. Он видит, как она дрожит от волнения. Он хочет успокоить ее и говорит, «Даже до полуцарства будет дано тебе». И это непростые слова. По сути дела, он протягивает ей подписанный чек, в который она может вписать любую сумму. Прочитаем четвертый стих. «И сказала Эсфир, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Эсфир здесь не раскрывает всех своих намерений. Сначала она просто приглашает царя с Аманом на обед. Она хочет, чтобы Аман присутствовал, когда она сообщит царю, что этот человек хочет истребить всех евреев, а значит и саму царицу. Эсфир задумала дерзкий поступок. Она понимает, что только она может помочь своему народу. Ведь Бог по своему провидению сделал царицей именно ее. Возможно, Эсфир даже не приходило в голову, что она оказалась на престоле по воле Божьей. Она даже имени Бога не упоминает. Но тем не менее, она идет к царю, прекрасно понимая, что это может означать для нее смерть. Свой выбор она сделала. Друзья мои, однажды все мы предстанем пред царем царей. Каждый верующий окажется перед Христом, чтобы получить соответствующую награду. И место, где это произойдет, называется судилищем Христовым. Но состоится и другой суд, на который будут призваны только неверующие. Он называется судом Великого Белого Престола. Там Бог будет судить неверующих людей по их делам. Подобно тому, как царь протянул свой скипетр Эсфире, а она подошла и коснулась его, Бог протягивает нам свой скипетр своей благодати и просит, чтобы мы подошли и коснулись его, верой приняв то, что Он нам дает. Бог милостив к нам не потому, что мы прекрасны и совершенны. Посмотрев в зеркало, я вижу, что я уродлив. Уродлив я и внутри. Грех исходит из человеческого сердца. Сейчас много говорят о борьбе с загрязнением окружающей среды. Я тоже выступаю против загрязнения окружающей среды, но считаю, что начинать борьбу нужно оттуда, где начинается грех, с человеческого сердца. Бог протягивает скипетр своей благодати всем, кто примет Его Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Прочитаем пятый стих. «И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Эсфире. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфире». По этому стиху видно, как настроен царь. Он говорит, скажите Аману, что Эсфир пригласила нас на обед. Пусть он поторопится, ибо так велела царица. Царь очень щедро обошелся с Аманом. Царь сделал его премьер-министром. Он подписал предложенный Аманом приказ об уничтожении всех евреев. Но Аман должен подчиняться царице. Таким образом, Эсфир оказалась в довольно выгодном положении, и царь с Аманом приходят на пир, который приготовила Эсфир. Прочитаем шестой стих. «И сказал царь Эсфире, при питье вина какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Мы видим, что во время пира Эсфирь заметно волнуется, и царь видит, что ее что-то сильно беспокоит. Он спрашивает, чего она хочет, и сам предлагает ей полцарства. По сути дела, она может просить всего, чего пожелает. В 19 стихе 4 главы послания к филиппийцам мы находим такие слова апостола Павла. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Это значит, что Бог уже выдал нам чек, в который мы можем вписать любую сумму. Чудесно иметь такого царя. Но он не только царь, он еще и спаситель. Спаситель всего мира. Он протягивает заблудшему миру скипетр своей благодати. Но вот вопрос. Почему этот жестокий персидский царь так милостив и терпелив к Эсфире? В первом стихе 21 главы книги притчи сказано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». А значит, в истории с Эсфирью Бог тоже направляет царя в нужную сторону. Прочитаем 7 и 8 стихи. «И отвечала Эсфирь и сказала, вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». У Эсфири все еще не хватает смелости объявить свою просьбу царю, и она говорит: «Завтра я устраиваю настоящий пир. Сегодня мы только легко закусили, а завтра все будет сделано как следует, и тогда я скажу тебе, чего мне надо». Вы видите, что сердцем девушки повелевает страх. Царю и Аману не оставалось ничего иного, как закончить есть и уйти. Прочитаем 9 стих. «И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордехая у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мордехая». Аман вышел с пира, очень гордясь тем, что только что был гостем царя и царицы. Более того, он так понравился царице, что она пригласила его во второй раз. Как сказано в 18 стихе, 16 главы книги притчи, «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Греки же говорят так: «Кого боги хотят уничтожить, того они лишают разума». Когда Аман выходит с пира, все чиновники царя падают перед ним ниц, все, кроме Мордехая, судьи, который остается на ногах. Казалось бы, человек в положении Амана мог бы и не заметить такой мелочи, как отказ Мордехая кланяться. Но Аман ненавидит Мордехая, хотя и сдерживается до поры до времени. Он думает: «Вот погоди, через несколько дней я с тобой рассчитаюсь». Прочитаем 10 и 11 стихи. «Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою. И рассказал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими». Как видим, Аман начинает хвастаться. Насколько я замечаю, люди обычно хвастаются тремя вещами. Во-первых, своим богатством, как много они зарабатывают. Во-вторых, своими детьми или внуками, как это делаю я. И, наконец, люди хвастаются своей карьерой и высоким служебным положением. Аман же хвастается всем вместе. Прочитаем 12 стих. «И сказал Аман: да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем». Здесь остается только добавить, что мужчины очень любят похвастаться своими успехами у женщин. Аман пировал с самой царицей, и на завтра она снова его пригласила. Как видим, он очень тщеславен. Но он еще не знает, что его ждет. На самом деле было бы лучше, если бы он отказался от приглашения царицы. Но такая мысль даже не приходит ему в голову. Прочитаем 13 стих. «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». Да, только одно обстоятельство портит жизнь Амана. Он никак не может смириться с тем, чтобы Мардохей отказывался кланяться ему. Все его удачи меркнут по сравнению с этой обидой. Однажды кто-то высказал такую мысль. «О величии человека можно судить по тому, что его раздражает. Если его раздражают мелочи, то это мелкий человек». А если только значительные и серьезные обстоятельства могут вызвать у него раздражение, значит, это великий человек. Друзья мои, а что не дает покоя вам? Вас раздражают мелочи? К сожалению, большинство из нас должны признаться, что именно мелочи не дают нам покоя. Будьте благоразумны и не позволяйте пустякам портить вашу жизнь. Это признак мелочности и незначительности. Аман оказался мелочным человеком. Мардохей был всего лишь каким-то рядовым судьей в царстве, где Аман был премьер-министром. Что ему стоило не обращать на этого судью внимания? Но нет, Аман не таков, он говорит. «Всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». Прочитаем 14 стих. «И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, «Пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем. И тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Зереш, жена Амана и его друзья советуют приготовить для Мардохея виселицу. И вечером того же дня они возводят виселицу высотой в 50 локтей. А 50 локтей — это чуть ли не 25 метров. Здесь будет уместно вспомнить, что имя Мардохей в переводе с еврейского языка означает «маленький человек» или «человек невысокого роста». Мардохей наверняка был невысокого росточка, и приказ построить виселицу высотой в 25 метров, чтобы повесить на ней невысокого человека, свидетельствует лишь о лютой ненависти Амана. Приняв такое решение, довольный Аман отправляется спать в предвкушении завтрашней расправы с непослушным подчиненным. В нашей следующей беседе мы обратимся к шестой главе книги Исфирь и узнаем о том, что в Персидском царстве был человек, который в ту ночь, наоборот, никак не мог заснуть. Может быть, вы удивитесь, но этим человеком был царь. То обстоятельство, что царь не мог заснуть, кажется на первый взгляд мелким и незначительным. Однако, читая Библию, мы с вами не раз убеждаемся, что Бог использует в своих целях даже мелочи из нашей жизни. В таких мимолетных событиях открывается провидение всемогущего Бога, который постоянно наблюдает за своим народом и хранит его от бед. Хотя израильтяне давно отошли от следования воле Божьей и находятся сейчас вдали от земли, в которой должны находиться, Бог все равно ведет их по жизни. И даже в таком событии, как бессонница у персидского царя, мы обнаружим провидение Бога, который сделал эту ночь переломной в истории всей Персидской империи и в повествовании книги Исфирь. Мы продолжим изучать эту книгу в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Слушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.